Слава Богу, братья и сестры! Приятно вас всех видеть. Приятно, что вы приехали сюда, в, может быть, непривычное место. И на каждого из вас, когда смотришь, хочется искренне воздать Богу благодарность, потому что я, может быть, уже немножко повторю то, что и вначале брат Женя сказал, что мы подтверждаем своим поведением, своим отношением вот эту библейскую истину, простую истину, что церковь – это люди. И в каждом из вас, видя верность перед Богом, отображается библейская истина, которая говорит о том, что однажды Бог сказал так: «Я создам церковь, а врата ада не одолеют ее». И, братья и сестры, сегодня, конечно же, хочется благодарить Бога за тех людей, которые, несмотря на какие-то обстоятельства, не просто сохраняют верность, но показывают и другим, зажигают у других, чтобы оставаться верными, чтобы управлять эту верность, чтобы усердствовать в верности. Братья и сестры, насколько это важно, насколько это необходимо для нас с вами не просто в сегодняшнее время, а во все времена, во всю нашу жизнь. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы временные трудности делали нас сильнее и делали нас способными явить Иисуса Христа этому миру. Пусть Бог благословит. Я хотел бы вместе с вами читать в основании своей проповеди, своего слова из послания апостола Павла к Коринфянам, из второго послания, 13 глава. Павел, завершая свое послание, мы читаем, он как будто бы в какой-то степени спорит. Очевидно, что у него какой-то диспут, конфликт с людьми, с церковью в Коринфе. И мы можем только предполагать, что является вот оригинальной причиной этого конфликта. Но, судя по всему, проблемы, которые в церкви находились, проблемы, связанные со грехом, с неверностью Богу, может быть, с какими-то уклонениями, они будоражили Павла, и он наставляет их, но вместе с тем встречает определенное противодействие. И, находясь в этом, в таком противодействии, со своей стороны апостол Павел дает указания или подсказывает, направляет людей в Коринфе, чтобы они обратили внимание на свое состояние. Но мне очень нравится, как апостол Павел это делает. И я хотел бы прочитать с 5 стиха несколько стихов ниже. 13 глава 2 послания с 5 стиха. И апостол Павел пишет так: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показать, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве». Братья и сестры, и вот особенно хочу обратить ваше внимание на вот это указание апостола Павла: «Испытывайте самих себя, верили вы». Братья и сестры, хотел бы спросить у вас, как у вас со здоровьем? Вы здоровы, нет? И знаете, наверное, если по-другому спросить, есть ли вообще здоровые в этом зале? Я думаю, что, может быть, не так много подняли бы руку. Почему? Потому что, конечно же, мы в своем теле, даже прямо сейчас, можем указать пальцем, где нам болит, чешется или, может быть, ноет, зудит. Может быть, кто-то нашел такое комфортное положение в кресле и вот успокоение нашел, но знает, что вот как только надо будет встать, то появится какой-то дискомфорт в теле. И, как правило, эти вещи приходят с возрастом. Но знаете, другой вопрос. Вот о том, что у вас что-то не так со здоровьем, вам врач диагноз поставил? Или это вы сами определили, что у меня что-то не так? Знаете, получается так, что у нас с вами, у большинства людей, наши диагнозы или наше заключение, что у меня что-то не так со здоровьем, мы приходим к этому заключению сами. Это несложно, потому что, как правило, если что-то болит и очень долго, и не проходит, значит, что-то не так. Но в большей степени большинство людей они не склонны к тому, чтобы идти к врачу и вот говорить: слушайте, у меня вот здесь болит, давайте-ка проверим, что там со мной происходит. Как правило, люди просто склонны смиряться с таким недугом своим, учатся жить, и когда научились жить, тогда вроде как и комфортно. Человек знает, что вот мне столько поднимать килограмм нельзя, вот так сидеть нельзя, и если спать, то нужно ворочаться где-то ночью, чтобы потом на утро спина не болела. Человек приучает себя, как жить с какими-то своими ограничениями. Я помню, братья и сестры, когда был совсем молодым студентом, школьником был, и начиная с 6 класса мне нужно было в школу ездить на общественном транспорте, потом в университет нужно было тоже пользоваться общественным транспортом. И на юго-западе, где мы жили, и знаете, тогда с общественным транспортом было не так хорошо, как сейчас, хочется сказать, но я даже сказал бы, я замечаю, что начинаю своим собственным детям завидовать. Когда они куда-то собираются ехать, и вот они пользуются общественным транспортом, и бывает так, собираются, уже ребенок одет, и он смотрит в телефон, где там по карте едет нужный автобус, и говорит: ну через 10 минут будет, я еще 5 минут побуду дома. Вообразить себе такое в моем детстве было сложно, потому что было так, ты просто выходишь и примерно знаешь, что должен приехать автобус. Если вот он вдруг уходит перед твоими глазами, и ты на него не успел, ты точно знаешь, что тебе придется на этой остановке стоять еще какое-то количество времени. Домой можно вернуться, но, скорее всего, у тебя есть шанс, что очередной автобус ты пропустишь. И таким образом ты просто стоишь, мучаешься, смотришь где-то там вдаль, как будто бы вот от того, что ты больше раз посмотрел, автобус быстрее приедет, но как-то сам себя пытаешься успокоить. Но я помню вот этот момент, знаете, особенных возможностей или суперспособностей. Это когда выходил из подъезда, и у нас тогда логистика на юго-западе или география была такая, ландшафт достаточно простой был, можно было видеть далеко. И вот когда ты выходишь из подъезда, остановка, ты видишь, куда тебе нужно пойти, и какой-то короткий отрезок, где видно, идет автобус или не идет. И способности были такие, что можно было резко стартануть быстро и добежать до этой остановки и успеть на этот автобус. Это было очень важно, потому что если не успеешь, то нужно ждать следующего. И, как правило, это все срабатывало. И потом, когда уже прошло время, знаете, старше стал, закончилась школа, университет, где-то общественным транспортом меньше пользуешься, то на машине, вот, то как-то неспешно, так, шагом, опять же, на автобус, но некуда спешить. И я помню момент, когда уже прошло какое-то количество времени, я пользуюсь общественным транспортом, и я смотрю, нужный мне транспорт где-то подходит, и я по старой памяти решил стартануть похожим образом. Но знаете, я сделал 2 шага, на 3-й я уже хромал, просто потому что оказалось, что мой организм, он не способен делать так, как делал какое-то количество лет назад. Братья и сестры, атмосфера вроде не поменялась, экология примерно такая же. Автобус, может быть, немного новее выглядит, это не тот Икарус, который когда-то ходил, он чуть моднее, но по большому счету он ехал с такой же скоростью. Что-то случилось со мной. И вот, братья и сестры, оказывается, я стал неспособным на то, на что рассчитывал. И в моей ситуации, уже зная вот примерно подобным образом, в следующий раз, братья и сестры, я не рисковал. Я начинал, как правило, несколько медленнее, проверял, на что я способен, для того, чтобы вообще понять, стоит спешить, стоит торопиться или нет, или это обернется каким-то дискомфортным последствием. Братья и сестры, к чему я это все говорю? У нас с вами в жизни есть очень много вещей, которые нам с вами необходимо проверять. И если мы просто будем смотреть, с чем мы сталкиваемся, с чем нам приходится сталкиваться, помимо здоровья, мы тоже большое количество вещей, как правило, проверяем. Техосмотр автомобиля, даже если кто-то воздерживается от такой нужной процедуры, то, как правило, человек, он по крайней мере посмотрит, колеса хорошо накачаны, плохо, он во время езды что-то проверит, и человек примерно начинает осознавать возможности своего транспортного средства. Человек будет обращать внимание, насколько хорошо справляется стиральная машина или холодильник. Но, братья и сестры, есть определенные очень важные вещи в жизни человека, которые необходимо подвергнуть особенному испытанию для того, чтобы в критичный, в нужный момент эти вещи продолжали работать. И, как правило, испытания проводят таким образом, чтобы увеличить нагрузку на эти вещи, Для того, чтобы убедиться, что нормальная работа вещей, механизмов, она продолжится в течение какого-то периода времени, и все будет надежно. И вот что интересно, в отношении веры, оказывается, подходит примерно такой же принцип. Апостол Павел, по крайней мере, к жителям Коринфа, к церкви, которая там находилась, обращается с подобным предложением. «Испытывайте себя, верили вы, самих себя исследуйте». И вот, братья и сестры, подобный вопрос, он в какой-то степени должен прозвучать в отношении нас. Но интересно, а каким образом я могу проверить свою собственную веру? И что интересно, что примечательно, Библия, она полна примеров, когда люди попадали в ситуации, где их вера испытывалась, проверялась. Как правило, люди делятся на две категории. И это мы можем заметить где-то в психологии или в отношении к жизни человека. И две категории, они примерно так отличаются. Одна категория говорит, в моих проблемах виноваты окружающие люди. Начальник на работе виноват. Виноваты где-то руководители. Вот руководитель транспортной компании, что автобусы плохо ходят. Еще и масса других причин. В моих проблемах виноваты другие люди. Я на это никак повлиять не могу. И поэтому я занимаю стратегию. Я буду просто где-то жаловаться, сетовать, роптать. И по сути как бы ничего не меняется. Но я удовлетворяю себя просто своим таким состоянием, когда я могу выговориться. Я могу свои эмоции, свой гнев, свое негодование вылить своими словами. И я вхожу в какое-то состояние комфорта определенным образом. Братья и сестры, таких людей очень много. Существует и другая категория людей, которые понимают, что причиной моих проблем могут быть в том числе другие люди, но они не успокаиваются этим, потому что они хотят, чтобы пришли какие-то перемены. И вот, как правило, эти люди, они отличаются от первой категории тем, что они способны брать ответственность на себя. И вот, братья и сестры, Библия как раз, если вы посмотрите про всех героев библейских, тех, которые были угодны Богу, тех, которые впечатляли Бога, они, как правило, проявляли способность брать на себя ответственность за происходящее вокруг. Та проблема, с которой я столкнулся, она может иметь корни, идущие со стороны другого человека, группы людей, каких-то, может быть, еще других обстоятельств, и я могу даже за них, за этих людей взять ответственность на себя, сказать, я что-то буду предпринимать, беру ответственность за себя, за других людей. Я не согласен с тем, что происходит сейчас, вот в данный момент времени, возле меня, вокруг меня, со мной, я втянут в какие-то обстоятельства, но я буду брать ответственность для того, чтобы что-то поменялось. И вот, братья и сестры, когда мы говорим о вере, о лично моей собственной вере, то я, замечая нюансы в своей вере, могу кого-то другого, пастора, диакона, любого другого брата или сестру, условно обвинить, что в том, что у меня не хватает веры, виноваты они. Потому что они создали такие условия, что моя вера куда-то улетучилась, она куда-то делась. Я не знаю, сталкивались вы или нет, но иногда звучат со стороны людей такие примерно слова. «Не подрывайте мою веру, не разрушайте мою веру». Я так старался, я строил свою веру, я верю в Бога, я верю в Его всемогущество, в Его силу. Но вы рассказываете истории, которые эту веру подрывают. Я не знаю, сталкивались вы или нет, но порой у нас, когда мы встречаемся с людьми и занимаемся где-то душепопечением, иногда приходится какие-то вещи людям рассказывать, показывать, и как будто иногда некоторые вещи, даже библейские, повергают человека в шок, в такое какое-то состояние. А я думал по-другому, а у меня были убеждения другие. А вот мой комфорт состоял из этих убеждений. А сейчас то, что вы мне говорите, то, что вы мне рассказываете, это как-то веру подрывает. Когда мы рассказываем, как бывает, какие ситуации происходят, чего стоит опасаться. И человек способен иногда принять стратегию, когда он начинает игнорировать вещи, которые происходят вокруг. Когда он буквально закрывает глаза, и вот знаете, как иногда маленькие детки играют в прятки, он отвернулся, закрыл глаза, ему кажется, что его никто не видит. И это его состояние комфорта. И когда ему рассказывают, слушай, тебя видно, и он растет, ему это где-то может быть его разочаровать. Оказывается, недостаточно того, что происходит, оказывается, я заметен, меня могут легко найти. И вот, братья и сестры, когда что-то подобное со взрослыми происходит, человек начинает сам себе как будто бы объяснять, вы так со мной не поступаете, вы разрушаете мою веру. Со мной верой, с моей верой что-то происходит плохое, потому что она исчезает, я начинаю чувствовать дискомфорт. Верните мне мой комфорт, не говорите об этих вещах. Я буду от них отстраняться, я буду закрывать вещи на то, что происходит вокруг, в церкви, в стране, где-то в мире. Я уйду в такое состояние комфорта, мне все равно. Братья и сестры, в христианстве есть определенное такое направление, и даже до сих пор нам иногда кажется, что это вещи, которые вот средневековья касаются, или каких-то, может быть, отдаленных уголков, когда люди просто с благим намерением. Я не хочу грешить, я хочу сфокусироваться на моем искании Бога, я хочу знать Бога лучше, и мне мешают окружающие люди, я просто беру и ухожу далеко, в лес ухожу, где-то вот в дом, который мы построили, мы назовем его монастырь, и мы туда уйдем, там будет комната моя, она будет хоть неказистая, но там меня ничего не будет отвлекать, я не буду грешить, я буду очень хорошим святым человеком, находясь там. Но как только вы меня поместите в другие обстоятельства, в другое место, где соблазны, где я увижу что-то неподобающее, то я стану плохим человеком, я перестану быть хорошим христианином. Вы, пожалуйста, не лишайте меня этого состояния. Братья и сестры, насколько справедливо такое положение вещей, насколько вообще подходящее для верующего человека такое отношение к жизни. Я думаю, братья и сестры, что вы понимаете, что такое положение вещей, оно не согласуется с Писанием, с Духом Писания. Однажды Иисус Христос молился Отцу Небесному за своих учеников, и Он говорил так: «Я не хочу, чтобы ты вот взял их от мира, чтобы ты отградил их от мира, но я хочу, молю тебя, чтобы ты защитил их от зла». И вот, братья и сестры, мы с вами, находясь в этом мире, в обстоятельствах, проходя каким-то путем, мы можем обращать внимание на то, что происходит с моей и твоей верой, и правильным образом реагировать. Так вот, я хотел бы побудить вас, братья и сестры, сегодня, опять же, может быть, проходя какими-то обстоятельствами, когда мы проходим что-то как церковь, или, может быть, ты проходишь индивидуально, лично в твоей жизни, в твоих обстоятельствах, когда что-то происходит в твоей жизни, дорогой друг, дорогой брат и сестра, не переживай, не печалься от каких-то обстоятельств, но если Бог открывает твои собственные глаза на твою жизнь, на твою веру, прими эту информацию от Бога. И правильным образом отреагируй. И, братья и сестры, апостол Павел, мы с вами прочитали, он нас побуждает. Он говорит: сделайте что-то сами. Вы не просите, может быть, даже... Он не говорит: я буду молиться о том, чтобы Бог испытал вашу веру. Он не говорит о том, что я приду и буду испытывать вас, я вам тесты дам какие-то, вы мне ответите, чтобы понять, какая у вас вера. Но он говорит: вы сами посмотрите внутрь себя, вы испытаете свою веру. Братья и сестры, мы не хотим, чтобы кто-то другой как-то касался или, может быть, подвергал сомнению мою веру, мои какие-то убеждения. Апостол Павел говорит: вы сами должны предпринимать такие действия на свою собственную веру, чтобы достичь или чтобы прийти к какому-то умозаключению. И вот он говорит: вы должны прийти к решению или к итогу, к результату в испытании вашей веры, когда вы сами испытываете и исследуете свою собственную веру, вы должны прийти к умозаключению. Иисус Христос в вас или нет? Братья и сестры, интересный тоже вопрос. В нас ли Иисус Христос или нет? Но мы же все пришли на богослужение. Но как можно прийти на богослужение и не иметь Иисуса Христа в своем сердце? Оказывается, что если апостол Павел об этих вещах писал, то он, наверное, что-то имел в виду, он, наверное, знал людей. Он в ком-то сомневался, что у людей какие-то важные, нужные качества есть. И вот, имея эти сомнения, апостол Павел буквальным образом и говорит: вы, испытывая собственную веру, должны найти в себе Иисуса Христа или должны найти Его отсутствие. И вот, братья и сестры, как страшно поискать внутри себе Иисуса Христа и там его не обнаружить. Быть христианином или называться христианином и не быть сомневающимся, верить, что Бог есть, что Он существует, верить, что Иисус Христос есть Бог, верить, что Он был на земле, что Он умер, что Он родился, что Он жил, что Он умер, что Он воскрес. Не сомневаться в этом во всем, но подвергнуть свою жизнь испытанию, свою веру и испытанию, и обнаружить, что там нет, оказывается, Иисуса Христа. Братья и сестры, этот итог, этот результат, он может быть страшным. И поэтому я думаю, что большое количество верующих людей, они не будут этим заниматься просто потому, что они опасаются, что они придут к этому выводу, что в их жизни, к сожалению, нет Иисуса Христа. Братья и сестры, мы продолжим потом рассуждение именно вот в этом ключе, как посмотреть, что увидеть в себе, в самом, есть ли во мне Иисус Христос, по каким признакам, об этом апостол Павел в том числе в этом отрывке говорил. Но я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели вообще, как к моей вере и к качествам моей веры относится сам Бог, сам Иисус Христос. Мы возьмем два примера, один из Ветхого Завета, другой из Нового Завета. И нам может показаться, что Бог настолько заинтересован в том, чтобы не разрушилось то, что вот есть, то, что человек как-то в себе созидает, он строит вот эту веру в себе, где-то Библию исследует, читает, с Богом имеет отношение. И вот как бы эта вера формируется. И у нас может сложиться впечатление, что Бог, Он со своей стороны старается сделать так, чтобы просто даже в сторону нашей веры ветер не подул, чтобы наша вера не зашатала, чтобы она не разрушилась, чтобы вот у нее вид был красивый, хороший. Братья и сестры, это у нас по-человечески такое может быть представление, потому что Бог же должен ценить то, что я строю. Но оказывается, у Бога несколько другой взгляд на то, что происходит. Я хотел бы прочитать вместе с вами из книги пророка Иезекииля, это 37 глава, мы будем с первого стиха несколько стихов читать. Иезекииль, 37 глава, с 1 стиха. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь». Я помню, что уже проповедовал на это место Писания, братья и сестры, но я хочу, чтобы вы посмотрели на то, как Бог относится к человеческой вере. Представьте себе ситуацию, что у Бога есть намерение и у Него план в отношении Иезекииля, хотя это в духе происходит, но впоследствии Бог дает повеление своему пророку, чтобы Иезекииль сказал пророчество этим костям, чтобы они ожили. И потом мы читаем, что вот таким чудесным образом красочно описывается, как из этих сухих костей восстают живые люди, воины. Но перед тем, как это все произошло, Иезекииль приходит на поле, где эти кости лежат. И у него задача, он в Божьих руках инструмент. Казалось бы, нам важно, чтобы Бог вдохновил Иезекииля. И каким-то образом показал ему пример. Иезекииль, знаешь, а была такая ситуация, однажды вот был человек, мертвый был, а потом воскрес. Иезекииль, знаешь, еще вот свидетели есть. Человек болел очень серьезной болезнью, а потом за него помолились, и он стал здоровым. Врачи подтвердили, что он здоров. А ты знаешь, у кого-то были финансовые сложности, в таких долгах человек был. Помолились за него, у него вера появилась, и деньги откуда-то появились, все стало хорошо. Вот, Иезекииль, смотри, какая у тебя возникла вера, и теперь иди, используй эту веру, скажи костям этим пророчество. И с ними должно произойти что-то чудесное. Ты точно увидишь, что с ними что-то произойдет. Но как будто бы Бог намеренно делает абсолютно по-другому. Он ставит его на это поле, где много этих костей, и он обводит Иезекииля кругом, чтобы Иезекииль очень внимательно, точно посмотрел, каждую кость рассмотрел. И убедился, что эти кости очень-очень сухие. Как будто бы они там лежали века. И Бог спрашивает, они, Иезекииль, а живут ли кости сии? Братья и сестры, какой может показаться глупый вопрос? Ну это ж кости. Какой смысл вообще их оживлять? Вообще какой смысл с ними что-то делать? И Бог у него интересуется, Иезекииль, ты скажи, а живут они или нет? Вот если бы Бог вас спросил, братья и сестры, он где-нибудь там вас на кладбище привел, на какое-нибудь там Минское, Северное, там много этих вот однотипных могилки, могилка за могилкой, судьбы где-то там, можно пройти, почитать, посмотреть какие-то плиты, и вдруг звучит голос, вот, Мария, скажи, пожалуйста, эти Как ты думаешь, из этих могил люди вообще могут восстать? Они восстанут отсюда? Если бы меня спросили, Дима, что с ними будет? Так будут лежать еще, может быть, когда-нибудь забудут люди про это кладбище, непонятно, что с ними будет. Будут лежать, как и лежали. Братья и сестры, у меня абсолютно нет даже маленькой веры, что что-то там может поменяться. Иезекииль находит в себе чуть-чуть веры, и этой веры ему хватает сказать Богу, ты знаешь, я не знаю, у меня нет информации, я не располагаю вообще никаким основанием считать, что здесь что-то может произойти, но ты точно знаешь. И вот, братья и сестры, для Бога точно не было важно, чтобы у Иезекииля не было каких-то сомнений. Но для Бога было важно, чтобы Иезекииль сделал следующий шаг. И Бог ему говорит, Иезекииль, иди, скажи. Этот пророк проявляет послушание, не зная, что будет, идет и делает. Знаете, мы читаем вот уже какой-то второй, третий, четвертый, пятый, десятый, сотый раз Библию. Мы знаем эту историю, чем она заканчивается. Но ведь ситуация может или история разворачивается по-другому. Иезекииль говорит пророческое слово, ничего не происходит. И дальше Бог дает какое-нибудь пояснение другое. Вот с народом израильским примерно так же может быть. И пророчество будет звучать, а с ними ничего не будет происходить. Тоже какой-то вывод можно было бы сделать. Братья и сестры, для Иезекииля не так важно было, какой будет результат. И для Бога очень важно было, чтобы Иезекииль просто проявил послушание в том, чтобы, не зная, что дальше будет с этими костями, выполнить в точности то, что сказал ему Господь, в том, что сказал ему Бог. Братья и сестры, другое место Писания, уже которое связано с взаимоотношением Иисуса Христа и его учеников. Евангелие от Матфея мы с вами будем читать. 14 глава. Евангелие от Матфея, 14 глава. И интересная история о насыщении 5000 человек. Интересная, захватывающая, впечатляющая история, которая завершается. И дальше начинается так. 22 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером остался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Братья и сестры, сколько нужно веры, чтобы ходить по воде? Кто-нибудь из вас практиковал? Знаете, я даже убежден, что кто-то в зале есть, который где-то ходил где-нибудь к озеру, к речке и так проверял свою веру. Ну, во имя Иисуса Христа пойду. Не получилось, но никому не скажу про этот опыт. Братья и сестры, когда мы возрастаем в Боге, конечно, у нас может быть много каких-то сомнений, испытаний Бога. Мы о чем-то молимся, вот, потому что попали в какую-то проблему, то ли финансовую, то ли еще там чего-то не доучил. У студентов так очень часто бывает. Я сам себе помню, где-то не доучил какую-то информацию, экзамен, сдаешь билет в университете, и так молишься, Господи, ну я ж... Вот и начинаешь вспоминать, что где там на собрание поехал лишний раз, где вот задержался, остался, что-то сделал. У меня ж точно не было времени, чтобы вообще все выучить. И вот аргументы Богу, что, пожалуйста, яви вот твое чудо для того, чтобы вот этот экзамен, хотя я не знаю всей информации, сдать хорошо. И я помню, я думаю, что похожая ситуация сейчас происходит среди молодежи, когда большее количество свидетельств о том, как Бог вышел на встречу, она примерно выпадает на сессию. Вот где-то как раз конец декабря, начало января, вот где-то весь январь. И летом потом, как вот Бог чудесным образом помогал, выходил навстречу. И знаете, Бог на самом деле где-то выходит, помогает. Но интересно, что Петр, который для нас является таким героем, который отличился из всех других учеников, он говорит, если ты, Христос, не призрак, как мы вообще тебя видим, считаем, разреши, я пойду по воде. Вышел за борт, пошел, и потом через какое-то время Христос говорит ему, ты маловерный, зачем усомнился? У тебя мало веры оказалось. Я не знаю, слыша такое заключение Иисуса Христа, что другие ученики думали, если у него маленькая вера, так что про нас говорить? Но, братья и сестры, я хотел бы обратить ваше внимание на другое. Ученики попадают в ситуацию, в обстоятельства, где проверяется их вера. По итогу, после этих обстоятельств, этих событий, они увидели себя, может быть, в несколько в другом свете, ну, нехорошем свете. Только они помогали Иисусу Христу кормить 5000, где-то с корзинами ходили и говорили, о, ешьте, ешьте, вот Божий хлеб, все, вот Христос, вот знаете, Иисус Христос есть Бог. И они такие воодушевленные были, так все было прекрасно. И они в этом в процессе находятся, они помогают Иисусу Христу, они видят явные чудеса. Чудеса, которых, ну, больше никто другой не может делать. Это буквально несколько эпизодов было в жизни Иисуса Христа, когда что-то подобное произошло. И вот проходит несколько часов, Иисус Христос дает им заключение, у вас мало веры, вы маловерные. И знаете, если бы отмотать немножко назад, то каждый из них мог бы Иисуса Христа упрекнуть и сказать, так ты же вынудил нас вообще сесть в лодку сюда отправиться. Мы с вами читаем 22 стих, и тотчас понудил Иисус Христос своих учеников войти в лодку, отправиться прежде его на другую сторону. Он говорит им, он их заставляет, сядьте в лодку и отправляйтесь, я тут останусь. И вот посреди моря волны, ветер противный, и ученики не знают, что делать, в сложностях каких-то находятся, им страшно, и тут Иисус Христос идет по воде. По итогу, они, каждый мог бы сказать, Христос, так и мы хотели бы с тобой идти по воде. Тебе сложно было, мы бы подождали тебя, потом вместе все пешком бы отправились. Это же вообще не проблема, ты только что кормил хлебом людей, нам там перепало. И здесь почему бы не разделить с нами эти обстоятельства? Это бы так укрепило нашу веру. Ты не представляешь, какие бы мы вообще сильные в вере были. Но как будто Иисус Христос намеренно говорит, нет, вы пойдете вот туда, и вы увидите себя абсолютно с другой стороны. Вы увидите свою собственную веру не так, как видите ее сейчас, но какая она есть на самом деле. И, братья и сестры, для учеников это было очень важно. Потому что заблуждаться о самих себе и думать, что я такой хороший, такой классный, такой способный, такой сильный, и в какой-то определенный момент не сдать экзамен, сломаться, испортиться, братья и сестры, это очень печально. И, к сожалению, иногда в жизни верующих людей так и происходит. Мы сегодня с вами во время легкое, тогда, когда не предвещает что-то какой-то, может быть, беды, сложностей, можем перед Богом говорить очень много таких, знаете, громких фраз. И Петр подобным образом однажды говорил Иисусу Христу, «Христос, если все отрекутся, я никогда не отрекусь». Я помню, знаете, такие психологические моменты, человек сам себя может проверить, когда... Я, мне кажется, уже пример такой приводил в церкви. Вот когда мы находимся в теплом помещении сейчас, я бы вам предложил, представьте, вы идете зимой, и вот водоем, там вода уже, может быть, талая, и где-то так вот немножечко холодно, ветер такой дует, и вдруг вы замечаете, что там ребенок тонет, он провалился под лед, и вы можете добежать туда, вот, спасти его. И что бы вы сделали? Я думаю, что каждый из вас, он, вот, находясь в текущих ситуациях, так проблемы нет, я взрослый человек. Я пойду туда, в эту воду прыгну, заберу его, достану оттуда, я где-нибудь там тяжелые вещи с себя сниму, чтобы вот мне мобильным быть. Все хорошо будет, проблемы нет. Братья и сестры, попробуйте на тот же вопрос дать ответ, когда вы зимой в холод будете проходить по мосту возле речки, где никто не будет тонуть, но просто будет очень холодно, и вы будете смотреть на эту воду и просто представить себе сейчас в эту холодную воду погрузиться. Это абсолютно два разных состояния. И я про себя могу, братья и сестры, думать, насколько я вообще герой, насколько я вообще много способен, находясь в комфортных, идеальных условиях, когда ничего не угрожает. Как я могу кого-то защитить, как я могу совершить какой-то подвиг, как я еще что-то чудесное могу сделать, просто потому что мне сейчас хорошо. Я сейчас не подвержен опасности. Но совершенно по-другому, когда вдруг я попадаю в обстоятельства, где проверяется моя вера, мои способности проверяются, где я начинаю видеть себя тем, кем я являюсь на самом деле. И вот, братья и сестры, для верующего человека очень важно знать, кем он является на самом деле. Почему важно? Потому что мы верующие не для того, чтобы просто прийти на богослужение. Мы верующие, братья и сестры, для того, чтобы однажды в тебе и во мне отобразился Иисус Христос. И мы возвращаемся к этому месту Писания, которое апостол Павел, мы с вами вначале читали 7 стих 13 главы 2 послания Коринфянам, он говорит, он пишет так: «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла». Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Братья и сестры, когда ты взвешиваешь, проверяешь свою веру, когда ты начинаешь определять, как много в тебе Иисуса Христа, есть ли Он, или, может быть, Иисуса Христа в тебе нет, ты будешь приходить к простым выводам, на что ты способен, на какие поступки. Не на то, как ты себя ощущаешь, не на то, какие у тебя эмоции, как ты себя комфортно чувствуешь, воодушевление ты переживаешь. Может быть, ты переживаешь какой-то подъем или эйфорию, или, может быть, наоборот, какие-то вот негативные эмоции. Братья и сестры, не эмоциональное состояние, не мое настроение говорит о том, христианин я, во мне ли Иисус Христос, насколько крепкая моя вера. Но о моем христианстве, о моей вере, о наличии Иисуса Христа в моей жизни свидетельствуют мои поступки и мои дела. И апостол Павел говорит, вот когда вы проведете это исследование, пожалуйста, посмотрите, мы молим о вас, чтобы вы не делали никакого зла. Если я взвешиваю сам себя, прошедшую неделю, другие обстоятельства, я где-то в взаимоотношения с другими людьми, с неверующими вступаю, когда мы проходим обстоятельства наши текущие, как церковь, я, когда мне так прижимают, когда вот из меня начинает что-то вытекать, вот как вот этот живительный сок, или, может быть, наоборот, неживительный, он что? Он для окружающих что делает? Он зло приносит. Я злюсь. Я начинаю причинять людям зло, даже где-то виртуально, косвенно. Или, братья и сестры, я, вопреки обстоятельствам, продолжаю или, наоборот, начинаю больше делать добра. И апостол Павел людям в Коринфе предлагает: вы взвесьте, оцените свои поступки. Если вы делаете зло, как в вас может находиться Иисус Христос? Ваша вера имеет очень посредственные качества. Но мы молимся о том, чтобы вы не делали никакого зла, но чтобы вы делали добро. Неважно, кем вы меня считаете, апостол Павел говорит. Вы можете вообще считать, что в моих словах нет силы. Вы можете считать, что я вообще не способен, что наоборот, в нас нет веры, в нас нет Иисуса Христа. Неважно. Вы посмотрите в себя. Пусть мы будем плохие, но вы будьте хорошими. Мы в этом молимся. И, братья и сестры, вот в этот самый момент взвешиваю твою веру. Мне, взвешивая мою веру, я должен прийти к заключениям. Добрый я человек или я злой человек? Человек, у которого все хорошо с верой, у кого внутри Иисус Христос, он по своей природе, по своей сути добрый, и он людям способен делать доброе. И вот мы с вами, братья и сестры, сейчас будем приходить к молитве. И, конечно же, мы в чем-то будем нуждаться в Боге, мы будем о чем-то Бога просить. И мне почему-то кажется, что сегодня уже это место отчасти цитировалось, что человек злой, и злого сокровища сердца своего выносит злое. А человек добрый, он доброе выносит из того же вот сокровища, которое где-то внутри у него находится. Братья и сестры, мы с вами будем у Бога чего-то просить. И находясь в каких-то обстоятельствах, в твоих частных обстоятельствах, или в наших общих, братья и сестры, как хотелось бы, чтобы люди в нас видели больше добра. неверующие, верующие, мы друг в друге, чтобы больше начали видеть добра. И я, знаете, о чем радуюсь, что на самом деле я замечаю во многих верующих людях, как они начали делать больше добра, чем они делали до сложных обстоятельств. Как будто бы для того, чтобы Богу через них проявиться, и нужны были какие-то стесненные обстоятельства, чтобы в них увидели Иисуса Христа. Они проявляют себя в новых качествах. Но есть и те, и кто как будто бы, знаете, воспользовался ситуацией, чтобы объяснить свое бездействие или свою пассивность. Ну, человек может сказать так: я вот только-только собирался что-то делать для Бога. Я вот только-только собирался, но обстоятельства, что вы же понимаете, какие поменялись. Ну, у меня просто нет возможности. Вот возможность была. Я только хотел воспользоваться, но она куда-то делается, я уже не могу. Ну, поймите меня. Братья и сестры, если у человека такое отношение, в человеке мало Иисуса Христа. И ты, и я, мы должны периодически свою веру подвергать испытаниям, нагружать ее, на что я способен. И если мы этого не делаем, братья и сестры, Бог точно найдет средства для того, чтобы твоя и моя вера была проверена. И Он это делает не потому, что хочет разуверить нас в самих себе. Он не хочет, чтобы мы начали сомневаться в Нем, на что мы увидели свое состояние. И как только мы с вами, братья и сестры, хотя бы малое число, количество веры проявляем в послушании Богу, Он может очень великие, серьезные вещи проявить через тебя и меня. Потому что Он Бог, потому что Он всемогущий, потому что Он может сделать великое и недоступное то, чего мы с вами, братья и сестры, и не знаем. И в этом Господь способен прославиться. Мы ожидаем того, что Бог прославится. И Он точно будет прославляться через верных своих, через тех, в ком Он живет. Братья и сестры, я хочу, чтобы в каждом из вас было много Иисуса Христа. И если вы сегодня замечаете, что в вас мало Иисуса Христа, понуждайтесь в Нем, чтобы Его было больше вас. Ищите Его, вступайте с Ним в взаимоотношения, нуждайтесь в Нем, просите, чтобы Он наполнял вас. Не для эмоций, но для того, чтобы Он жил в вас, отображался в вас. И в очередной раз, когда вдруг придет испытание вашей веры, вы видели в себе много Иисуса Христа, и вы могли с уверенностью знать, что Иисус Христос рассчитывает на меня, Он точно будет использовать меня, и Он прославится через мою жизнь. Я предлагаю вам встать на наши ноги, мы будем молиться, нуждаться в Боге, еще славить Его в молитве, и будем обращаться к Нему. Аллилуйя, Бог. Иисус, Господь Божий, мы приходим в присутствие Твое, Боже. Господи Иисус, мы знаем, что Ты здесь, Ты на этом месте, Бог мой. Мы, Господи Иисус, знаем, что Ты здесь не потому, что, Боже, мы Тебя очень сильно просили. Но, Боже, мы это знаем по той причине, потому что Ты прежде возлюбил нас. Господь дорогой, Ты нас возлюбил прежде нашего рождения. Ты нас возлюбил, Господи Иисус, тех, Боже, кто, Господи Иисус, грешники были. Те, кто, Господи Иисус, делали негодные дела прежде нашего покаяния, возлюбил нас, Боже. И Твоя любовь, она настолько велика была, что Ты ради нас пошел на крест, Боже, в самые мучения. Господи Иисус, Ты пришел, Боже, в то место, где, Господи Иисус, над Тобой издевались люди ради того, чтобы, Боже, в любви спасти нас. И потому мы знаем, что Ты на этом месте, Господи, потому что Ты безмерно любишь нас. Господи, дорогой, мы сегодня хотим воспользоваться еще этой любовью Твоей, еще напитаться любовью Твоей, Боже. Мы, Господи Иисус, хотим согласиться, и мы соглашаемся с тем, что, Боже, мы нуждаемся в служении Тебя. И в этом просим, благослови, служи нам. Господи Иисус, прояви заботу о нас во имя Иисуса Христа. Господи Иисус, трудись с нашими сердцами. Господи, дорогой, облеки нас, Боже, всеоружие Твое. Облеки нас в любовь. Облеки нас в совершенство во имя Иисуса Христа, чтобы нам быть отображением Твоей славы. Господи, дорогой, мы сегодня не хотим быть просто разрозненными, где-то, Господи Иисус, заменяясь своими проблемами. Но, Боже, мы хотим быть теми, кто, Господи, объединен вокруг Тебя. Кто, Господи Иисус, сегодня заряжен желанием, идеей, мыслью, Господи Иисус, явить Тебя этому миру. Господи Иисус, яви Тебя, Боже, тем людям, кто еще не знает Тебя. Яви Тебя и тем, кто, Господи Иисус, знает Тебя, но ослабел, Боже, и праведный. И потом просим, еще наполняй, еще трудись над нашими сердцами, приближай нас к Тебе, наполняй благодатью и силой Твоей во имя Иисуса Христа. Боже, трудись над нами, мене гладаре варистам дух, ремен чегиде гладаре варисандара мармириде скромене лара варисида, ремен цекамане мириде гладаре варимирисандара мамене мириде гиде сайде грумен. Так это
Рамарисаде. Боже, молю Тебя Духом благодати и силой Твоей, Господи Иисус, заживи всякое сердце. Боже, нам не просто необходимы дары и проявления Твои, но нам нужно, чтобы Ты жил в наших сердцах, Господи Иисус. Нам нужно, чтобы природа наша была такая, как у Тебя. Благослови, Боже, праведный, соделай нас таковыми. Яви благодать и милость Твою. Может быть, кто-то сегодня, Господи Иисус, приходит перед Тобой в покаянии, в молитве, Господи Иисус, когда человек признается, что он не тех качеств, что он не таков. Господь дорогой, Ты прими эту молитву. И, Господи, приди с Твоим ответом. Измени природу человека. Господи Иисус, как Слово Твое говорило, вместо каменных сердец плотяные, Господи Иисус. Если мы огрубели, если, Боже, мы стали нечувствительными, если мы, Господи, толстокожими стали, Господь дорогой, пусть в нас придут Твои качества, сила Твоя, благодать от Тебя, чтобы, Боже, быть такими, как Ты. Господи Иисус, чтобы Ты через нас много прославился, чтобы, Господи, в нас люди увидели Тебя. Во имя Иисуса Христа благослови. Господи Иисус, вдохновляй благодатью Твоей, Твоих детей, Твой народ, Твое имя Иисуса Христа, и да будет имя Твое прославлено. Хвала Тебе, слава Тебе, честь, хвала и поклонение. Великий наш чудный дивный Бог, Царь царей, Отец и Дух Святой. Аминь.